se радуй. Сегодня только что мы слышали повествование о том, как Господь Иисус Христос исцелил болящего человека. Человека, который болел много лет. И настолько он был болен, что не мог сам ходить. Он был расслаблен, то есть, как мы сейчас сказали, парализован. Он даже двигаться не мог. И вот его близкие, друзья, возможно, которые любили этого человека, которым он был дорог, не нашли ничего лучше, как принести его к некому проповеднику, который ходил в то время, в те годы по Палестине, и о котором ходили разные слухи. Кто-то говорил, что он исцеляет больных и бесов изгоняет. Кто-то говорил, что он сам бесноватый человек. Такие тоже находились. Звали этого человека Иисус Христос. И говорили о нем, что он якобы из рода Давида. Ходили даже слухи, что это тот самый Мессия, который должен свергнуть римское владычество, а иудеев поставить править всем миром. Вот такие слухи о нашем Спасителе в то время ходили. Вот такие мнения ходили. Не все думали и не все догадывались. Почти никто, что это был сам Господь. И вот близкие к этому человеку люди взяли ту подстилку, на которой он лежал. Нашли этого проповедника и решили попросить у него, чтобы он его исцелил, дорогого ему человека. Но возле Спасителя, как всегда, было огромное количество людей. Настолько много, что в дом, где он проповедовал в данный момент, где они его нашли, невозможно было войти. Огромная толпа людей. Даже приблизиться. Тогда что они сделали? Когда они залезли на крышу, а крыши в Палестине плоские и покрытые твердой, хорошо сплетенной соломой, разобрали часть крыши прямо под ноги Спасителя, к ногам Спасителя, спустили этого человека. И Господь его исцелил. Господь его исцелил. Но прежде чем он исцелял, он говорил и в данном случае сказал: «Прощаются тебе грехи. Прощаются тебе грехи твои». И после этого этот человек встал, взял свой одр, постель, свой матрас свой, на котором его принесли. И как ни в чем не бывало, этот парализованный, расслабленный человек начал ходить. Таких случаев в жизни Иисуса Христа было много. И почти всегда те люди, за редким исключением, те люди, которых он исцелял, из которых бесов изгонял, или те люди, которые присутствовали в тот момент при этом всем, при исцелении, при изгнании, они обретали особую веру, особенно исцеленные люди. Они, избегая желания ходить за Господом, служить Ему, славили Бога, благодарили Бога. Вот почему? Конечно, мы можем сказать, ну понятно, если человек столько времени болел, и вдруг кто-то его исцелил, конечно же, Бога благодарить нужно. Это да, нужно. А всегда ли мы это делаем? Да, ну нет, конечно. Давайте представим себе, что мы долго-долго, кто-то из нас, не дай Бог, конечно, поражены какой-то болезнью. Лечимся год, два, три, и вдруг находится врач, который исцеляет нас от этой болезни. А ну-ка представим себе, будем мы Бога при этом благодарить? Скорее всего, нет. Врача будем благодарить. А долго ли? Ну, поблагодарим. Раз, два, потом мы забудем об этом. Потому что все же хорошо, все. Болезнь нас больше не сужает, болезнь нас больше не одолевает, нам хорошо. Иногда время от времени будем благодарную память иметь о нем, вспоминать, но не больше того. И вот здесь очень важно задуматься над вопросом, что же такое, кроме всего прочего, происходило с этим человеком, с окружающими людьми, что они вдруг ни с того ни с сего видя исцеление благословить начали. А исцеленные люди бросали все и ходили за Христом. Многие ли из нас, если врачи нас исцеляют, бросают все и за врачами начинают ходить? Да никого таких нет. Поблагодарим и все, еще раз повторяю. Видимо, с этими людьми происходило что-то еще такое, что переворачивало их внутренний мир. Ведь не напрасно же Господь говорит, прежде чем исцеляет человека, «Прощаются тебе грехи твои». Господь касается человека благодатью своей. И вдруг этот человек, а в то время, как вы знаете, никто, когда Христос ходил в Палестине, не исповедовался, никому грехи не прощались. И исповеди тогда еще не было, таинства исповеди не было. Как вот сейчас можем прийти и исповедоваться? Нет. И вот люди все ходили, отягощенные огромным грузом, бременем греховным. Конечно, болящие они болели, и тело болело, но и на душе было ничуть не лучше. На душе было тяжело, и вдруг Господь касается своей благодатью, и человеку становится легко. Человеку становится радостно. Милость и благодать Божия входит в душу его, и после этого уже человек исцеляется. Человек исцеляется. И он исцеляется не только от недугов телесных, он еще от недугов душевных освобождается. И вот тогда прозревают его внутренние духовные очи. И действительно, человек всем своим существом ощущает, видит, слышит, всей клеточкой воспринимает. Перед ним Господь. Благодать Божия коснулась его сердца. В одно мгновение поменялось все его мировоззрение, мировосприятие, мироощущение. Господь пришел к нему. Сам Господь говорит, мы с Отцом придем к Нему и обитель у Него сотворим. Видимо, то же самое в этот момент с этими больными и происходило. Видимо, то же самое. Ведь Господь ощущал души, а потом уже исцелял. В 14 веке, по Рождестве Христову, в истории нашей церкви имел место так называемый Паламицкий спор или Паламицкий спор. Это глубокий, догматический такой вот спор, который произошел между калабрийским монахом Варлаамом. На юге Италии есть такая область Калабрия. И вот там жил один монах, очень умный человек, грек по национальности, который был исключительно хорошо образован. И вот он однажды, побывав на Афоне, а вы знаете, что такое Афон, познакомившись с монахами афонскими, услышав, как они молятся, пришел в смущение. Что он услышал? Ему один монах рассказал, что вот когда я нахожусь один в келье, я сажусь на корточки, я опускаю низко голову, так, чтобы подбородок уперся в грудь, делаю особые дыхательные упражнения, на вдохе говорю, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, на выдохе помилуй мой грех, а еще сосредотачиваю сердце, внимание свое на нижней части сердца, и вот так долго молюсь, и может быть не день, не два, месяц, годами, и в результате вдруг я ощущаю особый свет у меня в душе. Послушал эти слова монах Варлаам и решил, что это не что иное, как прелесть. Его можно было понять. Мы с вами тоже знаем, что такое прелесть и что греха таит. Время от времени, наверное, впадаем в это состояние. Хорошо, что есть такие у нас батюшки и владыки, которые нас поправят. А тогда ведь никто не знал прелесть этой религии. И вот он объявил это прелестью. Шаг за шагом он дошел до того, что начал рассуждать и о Господе примерно так же. Только, конечно, он не обвинял в Спасителе в прелести. Он вспомнил, что на горе Фавор, с Господом нечто особое произошло. Помните, да, когда Господь с учениками и апостолами поднялся на гору Фавор, вдруг он преобразился, как говорит Евангелие, засияло лицо его, как свет. Больно было смотреть, одежды заблистали. Апостолы, когда все это увидели, упали ничком на лица свои, так, чтобы не видеть этого света. Больно им было смотреть. Что это за свет был такой? И вот монах предположил, что это свет обычный, тварно сотворенный, но примерно то же самое, что солнце. Когда освещает нас, мы же тоже, когда находимся в свете солнечном, тоже освещены. Примерно это же самое произошло. Ну, примерно то же самое. Сотворенный свет. Против этого выступил Григорий Палама, знаменитый фессалоникийский, жил и правил архиепископ. Он говорил, нет, ничего подобного. Христос засветился своим собственным светом. Не луч солнечный на него упал. Он просто поднял завес из очей апостолов. И вдруг апостолы увидели его, каким он на самом деле был. Божественный свет, не тварный свет, не сотворенный свет. Благодатный свет исходил от Господа. Апостолы увидели Христа таким, каким он всегда был. Только у них были очи духовные закрыты до этого и после этого. Он всегда сиял, он всегда свет источал. Не напрасно поэтому мы с вами на богослужении вечернем часто говорим: «Христе, свете истины, ты свет истины». Он сам о себе говорил: «Я свет миру». И вот этот свет миру, истинный свет, действительно на горе Фаворской засиял. Настоящий, истинный, божественный. И так было хорошо апостолам, что они не хотели оттуда уходить. Помните, апостол кто-то говорит: «Господи, как хорошо нам здесь. Давай три шалаша построим. Один для тебя, другой для Ильи, третий для Моисея. И останемся здесь. Никуда нам больше не надо. Как хорошо нам». А какое отношение этот спор, такой вот глубокий, такой вот богословский, такой вот догматический, имеет отношение к нам? Какое? Прямое. Мы вообще очень часто в православии происходят вот такие споры. Очень часто. И человеку, который только вступает в путь спасения, у человека такого, может вопрос возникнуть: для чего это все нам, сложности-то такие? Но нигде нет столько догматов, нигде нет столько богословской литературы, как в православии. Но нигде. У мусульман нет. У иудеев нет. У буддистов нет. А вот у православных огромное количество. Стоит ли так все усложнять? Каждый догмат – это богооткровенная истина. И вот представьте себе, если бы в том споре победил не Григорий Палама, память которого мы ныне празднуем, а Варлаам Калабрийский, в наших храмах не было бы образа Божьего. Я попрошу телефончики, отключите, пожалуйста. Отключите телефончики и больше не включайте. Потому что просто нехорошо, когда на богослужении приходится отвлекаться. В наших храмах не было бы иконы. Вот представьте, сейчас мы зашли в храм, ни одной иконы. Просто вот это здание, и все. Красивая, хорошая, икон нет. Как много мы с вами лишились. А почему бы не было икон? А вот почему. Потому что что отстаивал Григорий Палама? Он говорил, что свет Божий, свет Господень может видеть каждый человек, если он готов, если чисто его сердце, чисто его сердце. Есть такое, такие слова Божьи, помните, да? Чистые сердцем Бога узрят. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят, увидят, увидят Господа, почувствуют всем его сердцем. И вот на этом-то как раз положении, на этом принципе создаются наши настоящие иконы, истинные иконы. Прежде чем написать икону, иконописец, я не имею в виду иконописцев светских, которых сейчас много, а истинный, настоящий иконописец, особенно вот в дореволюционной России, в России православной, он долго молился, он долго постился, он молился тому святому, чью икону он собирался писать. И только после того, как Господь открывал его внутренние очи, и он видел свет, внутренний свет этого святого, свет Божий, который от святого исходил. Он внутренне чувствовал этого святого, переживал его присутствие. Святой этот ему являлся. Он брал кисть и начинал переносить внутреннее свое духовное состояние на полотно, на доску, на стену. И возникала замечательная икона, образ. Образ – это не то, что человеку казалось, это не то, что он видел, это то, что ему явилось. Вот почему наши иконы часто являются чудотворными иконами, потому что они по особому явлению и благословению Божьему созданы чистыми иконописцами, с внутренней чистой душой. Зайдите в любой католический храм. Там очень много изображений Иисуса Христа и Богородицы. Но это не иконы. Это портреты. Это портреты, красивые портреты. По всем колоннам живописи, не иконописи, а живописи созданы. Как создаются католические картины в католических храмах? Я сейчас никого не осуждаю. Просто говорю, как они создаются. Захотел художник написать, допустим, Божью Матерь. Что он делает? Он или воображает, как она могла выглядеть у себя в воображении, а потом по своему собственному человеческому воображению пишет икону. Или он ходит по улицам, всматривается в глаза и лица людей, женщин. И если какая-то женщина кажется ему похожей на Богородицу, он приглашает ее к себе в мастерскую художественную, и с нее пишет с этой женщины ли, как ему кажется, Божий мир. Но понятно, что никакого отношения эта женщина к Богородице не имеет. Никакого. Создается картина. Обычная, земная, может быть очень красивая, может очень гармоничная, но картина. Иконы пишутся, никогда так не пишутся. Я имею в виду настоящую икону. Только после того, как иконописцу является Божья Матерь, тогда он берет кисточку и пишет. Или Николай Чудотворец, или Сергий Радонежский, или сам Господь Иисус Христос. Вот так пишутся настоящие иконы. Все остальные иконы являются списками, копиями этих настоящих икон. Вот почему, братья и сестры, вот почему мы никогда икону Николая Чудотворца не спутаем с иконой Сергия Радонежского. А икону Божьей Матери никогда не спутаем с иконой Мученицы Ирины. Икону Спасителя вообще никогда ни с кем не спутаем. Они очень похожи друг на друга. Хотя писались в разное время и в разных странах. Похожи. А иконописцы никогда не встречались друг с другом. И вот, дорогие братья и сестры, вспоминая нынешнюю притчу, вернее, события жизни Христа, когда Господь исцеляет человека, касаясь его души, и у человека возникает, внутри возникает ощущение присутствия Божия, и глубоко-глубоко укрепляется вера и проникает в его существо. То же самое происходит с нами через наши образы православные. То же самое. То же самое. Когда мы с вами подходим к образу, написанному канонически, написанному благоговейно, написанному с молитвою, и начинаем совершать перед ним молитву, святому ли, Божьей Матери ли, самому Спасителю, ангелу-хранителю, архангелу Михаилу, неважно. Ну вот, мы внутри, в глубине души чувствуем, может быть, очень и очень неосознанно, очень ярко и очень неярко, немного совсем, но чувствуем, что это не просто образ, а через него в душу нашу проникает, пусть чуть-чуть, хоть немножечко, благодать Божия. Благодать Божия. Почему это происходит? Потому что Господь благословил догмат иконопочитания. Он нам открыл его. Люди только услышали, приняли его и начали творить иконы, начали создавать иконы. А это еще и потому происходит, что Господь по милости своей дает нам вот такими насосами, хорошими, добрыми. Он нас создал такими, что мы можем общаться с Господом напрямую. Можем, если будет чистое сердце наше. Он дал нам возможность воспринимать свою божественную энергию и ощущать присутствие Божие не опосредованно, а непосредственно, прямо. И нам единственное, что только нужно, нам единственное нужно, стремиться всеми своими силами для того, чтобы сердца наши были чисты и души наши были светлы, прозрачны для божественного света. Представьте себе на минуточку, что окна этого храма были бы покрыты толстым слоем черной непроницаемой краски. Как темно бы было в этом храме, мы бы не видели с вами друг друга. То же самое происходит с людьми, с душами, которые доходят далеко от Бога и от церкви. И как только человек вступает в церковь, Господь через церковь свою начинает медленно, постепенно очищать душу его от всякой грязи. В церкви человек учится исповедоваться по-настоящему. В церкви человек учится молитве настоящей. В церкви человек учится принимать достойно таинства. И постепенно, 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 дорогие братья и сестры, мы с вами, находясь в церкви и совершая свой церковный путь, особенно путь во время Великого Поста, очищаем стеклянницы, окна своей души от всякой нечистоты. И чем больше мы это делаем, тем более благодать Господня просвещает наши души. Тем более мы становимся внимательнее и заботливее. Тем более мы становимся добрее и любвеобильнее друг к другу. Ведь это естественное следствие чистоты душевной. Чистое сердце, потому что не только Бога узрят. Чистое сердце еще имеет настоящую искреннюю любовь друг к другу. Настоящую искреннюю жертву, которая побуждает нас носить тяготы друг друга и тем самым исполнять Господь, закон Христов. Дорогие братья и сестры, наше с вами церковное предание сосредотачивает в себе огромные духовные богатства. Не напрасно трудились наши знаменитые великие богословы. Ни один труд их не был напрасен. Каждый из них внес свой вклад в сокровищницу церковное предание. И как бы, дорогие братья и сестры, не был сложен путь мысли этого богослова и святого, он имеет всегда непосредственное значение, практическое значение в жизни каждого из нас. Вот поэтому, дорогие, нам необходимо изучать свое наследие, нам необходимо постигать свое наследие, нам необходимо принимать свое наследие для того, чтобы иметь истинную, настоящую веру, просвещаться сердцем и идти по пути ко Господу. Аминь.